Анна Кис, змейка на камне. Скромная, незаметная девушка Юля отправляется со своим молодым человеком в заброшенную деревеньку в новгородских лесах посмотреть на неожиданное наследство от бабушки. Ночью в доме она видит сон, в котором умершая хозяйка сообщает ей о сокровищах, спрятанных в хлеву. Самой большой ценностью является амулет – змейка на голубом камне. Юля находит этот артефакт, и с этого момента ее жизнь круто меняется. Ей приходится вступить в смертельную схватку со вселенским злом, но до этого ей предстоит пройти сложный путь. Борьба с пороками людей, бандиты, спасение умирающей девочки. В романе поднята извечная проблема борьбы добра со злом, наложенная на современные реалии жизни. И победа добра не всегда безоговорочная и окончательная. Глава 1. За окном машины и справа и слева стеной стоял дремучий лес. Юля безучастно смотрела на эту красоту. Когда едешь и всю дорогу лес, 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 то скоро перестаешь замечать природу. Тем более, что погода за бортом машины не радовала. Несмотря на июль месяц, было довольно прохладно, и периодически начинался мелкий, совсем не летний дождик. За рулем машины сидел Игорь. «Мой мужчина», как сейчас принято говорить. «Хотя как он, собственно, мой», – думала Юля, – «скорее всего, сожитель». И даже этим словом нельзя было назвать их отношения. У Игоря была своя квартира, и периодически он жил там. «У меня есть дела», – говорил он в этих случаях. Юля пожимала плечами, «нужно, значит, нужно, езжай», и уже скорее по привычке подставляла щеку для дежурного поцелуя. Чем он занимался в то время, когда отсутствовал, где был, Игорь никогда не докладывал. Да Юля, собственно, и не спрашивала. Таким образом, они жили уже почти 3 года. Юля и Игорь познакомились на вечеринке у подруги, куда Юля попала почти случайно. Она не любила шумных компаний, подвыпивших мужчин и особенно женщин, их сальных шуточек и прозрачных намеков. После очередного скабрезного анекдота она, невольно поморщившись, поймала на себе взгляд симпатичного парня, который сидел напротив и внимательно смотрел на нее. Он пригласил ее на танец, и они, медленно перетаптываясь, двигались под блюзовую композицию. Юля ожидала, что сейчас с его стороны начнутся прижимания и поглаживания ниже спины, но ничего не происходило. Игорь просто держал ее за талию и молча смотрел в глаза. Юле было неловко от этого серьезного и внимательного взгляда. Она краснела и отводила глаза. У нее был небогатый опыт общения с мужчинами. К своим 22 годам она оставалась девушкой. Серая мышка, так обычно называют таких девчонок. Не красавица, но и не уродина. Стройная фигурка, минимум макияжа, всегда тихая и незаметная. И даже не скажешь, что она коренная москвичка в 5-м поколении. Мимо такой пройдешь, и через минуту даже не вспомнишь, как она выглядела. Весь ее опыт общения с парнями – это почти год ухаживания за ней мальчика из параллельного класса. По окончании школы он уехал поступать в военное училище. Перед отъездом они до полночи целуясь простояли у подъезда. Несколько раз ее визави пытался добраться до интимных мест, но Юля, каждый раз смущаясь, убирала его руку. Он уехал, и все. Ни одного звонка, ни одного письма. Юля первое время чего-то ждала, но потом, вздохнув, поняла, что на этом нужно поставить точку. С тех пор никаких отношений с мужчинами у нее не было. И вот сейчас Игорь смотрел на нее. Музыка закончилась, он, проводив ее до места, не вернулся к себе, а присел на стул рядом. Они сидели и болтали обо всем и ни о чем. Юле было приятно, что такой парень, как Игорь, обратил на нее внимание. У нее слегка кружилась голова. Ожидание чего-то приятно сжимало сердечко. Игорь вызвался проводить Юлю до дома. Подойдя к ее подъезду, он спросил: «Пригласишь?» Юля молча кивнула головой. Она лежала под простыней и прислушалась к дыханию спящего Игоря. «Ну вот и случилось». «И что?» – думала Юля. В душе было легкое разочарование. Все случилось как-то скомканно и буднично, совсем не так, как представляла себе Юлька и как описывалось в многочисленных любовных романах. «Отрицательный опыт тоже опыт», – успокаивала она себя. «Все наладится, и все будет по-другому». Но по-другому не получалось. Утром Игорь ушел, а через 3 дня пришел с большой сумкой. «Я тут поживу у тебя, ты не возражаешь?» Игорь говорил об этом буднично и ровным тоном. Юля снова просто кивнула головой. Вот так началась их совместная жизнь. Юля знала, что Игорь работает в какой-то сервисной компании, занимающейся ремонтом электроники. О своей работе он практически не распространялся, но зато починил практически все, что было сломано в квартире. Более того, безропотно чинил и то, что Юля приносила от мамы. С матерью у Юли были достаточно сложные отношения. Пока был жив отец, он как-то мог сглаживать ее достаточно сварливый характер. Но когда 3 года назад он умер... Отец души не чаял в дочке. Он старался проводить с ней много времени. Настоял, чтобы в 18 лет она прошла водительские курсы и получила права, а после сам учил водить машину. Хотя Юлька не очень любила садиться за руль. Когда папа умер, машина автоматически перешла к ней. А мама... После смерти отца ее характер только ухудшился. Юля стойко переносила все ее претензии, что она ее не любит, что живет отдельно, что редко посещает и мало помогает. Особенно Юльку доставали нравоучения по поводу личной жизни. «Ну когда ты уже выйдешь замуж? Посмотри, все твои подруги имеют детей, некоторые даже 2, а ты? Так и собираешься всю жизнь прожить старой девой? Все принца на белом коне ждешь? Таких, как ты, много, а принцев мало. Так я и помру, не дождавшись внуков». Юлька молча выслушивала нравоучения, всеми силами стараясь не отвечать на материно ворчание. Только иногда она говорила: «Ну все, хватит. Спасибо, мама, за доброе слово». После этого вставала, собиралась и уходила, слыша за спиной стенание и ругань. Проходило 3-4 дня, и Юлька опять приходила к матери. Она понимала, что в противном случае мать долго не протянет, одиночество ее просто убьет. В тот день Юлька застала мать дома плачущей. «Что случилось? Почему ты плачешь?» – спросила Юлька. «Тетя Стеша умерла», – вытирая слезы, проговорила мать. «А кто такая тетя Стеша? Я что-то никогда не слышала о такой». Юлька удивленно посмотрела на мать. «Это моя двоюродная тетка. Жила в Новгородской области в деревне. Сейчас позвонили из нотариальной конторы, спрашивали, буду ли я вступать в права наследования. Оказывается, тетя Стеша умерла еще 2 месяца назад, и они все искали меня. Это последняя, кроме меня и тебя, веточка нашего рода. Мама, ну и что ты плачешь? Люди рождаются, живут, умирают. Такой порядок жизни. Я еще понимаю, если бы вы поддерживали с ней отношения. А так? Да и что она могла тебе завещать? Полуразвалившуюся избу? Землю на опушке? Что ты со всем этим будешь делать? Позвони, откажись, и дело с концом». «Что ты, Юля, так нельзя. Нужно съездить, посмотреть. Юля, ну пожалуйста, у тебя и машина есть. Тут не так далеко, за выходные успеешь». В голосе матери были несвойственны ей просящие нотки. «Ну ладно, хорошо, мама, я съезжу. Только не плачь, пожалуйста». И вот теперь Юлька ехала в далекую деревню. Как всегда, за рулем Юлькиного Киа, который ей достался от отца, сидел Игорь. Юлька так и не стала опытным водителем. «Похоже, искупаться нам не удастся», – разочарованно проговорил Игорь. «А что там есть где?» «Да, твоя деревенька прямо на берегу озера Вилье стоит. Наверное, места красивые?» «Не знаю, я никогда там не была». Они доехали до Валда и свернули с федеральной трассы на дорогу в сторону Ивантеевки. По мере того, как машина удалялась от автострады, казалось, что они едут в машине времени. Все меньше встречалось магазинов, туристических объектов, инфраструктура все больше напоминала советские времена. Асфальтовая дорога постепенно перешла в бетонку. Изредка им попадались навстречу армейские бензовозы. Дорога становилась все хуже и хуже. Вот уже и бетонка кончилась, и пошла обычная гравийка. Приходилось ехать медленней, по возможности объезжая широкие лужи. Когда до деревеньки оставалось всего 1,5-2 километра, они остановились у огромной лужи, больше похожей на небольшое озерцо. Игорь заглушил двигатель, одел осмотрительно припасенные резиновые сапоги, нашел на обочине длинный дрын и попытался измерить глубину лужи. «Так, Юля, дальше нам придется идти пешком, я здесь не проеду». «Как пешком? А машину? Мы что, вот так в лесу бросим? А вдруг угонят или раскулачат?» Игорь саркастически усмехнулся. «Не смеши меня, кто здесь угонит? Ты посмотри, здесь даже колеи нет. По этой дороге никто со времен царя Гороха не ездил. Нет, конечно, если ты хочешь, можешь сама сесть за руль и попробовать форсировать эту лужу. Или можно развернуться и поехать домой. В общем, как скажешь». Юля, как всегда, в подобных случаях, когда нужно было принимать самостоятельное решение, немного растерялась. Она жалобно посмотрела на Игоря. «Хорошо, если так, то давай оставим машину. Только прижмись к обочине, чтобы совсем не загораживать проезд». «Обязательно прижмусь. Хотя кто здесь поедет?» Игорь сел за руль, в несколько движений прижал машину почти к самым соснам. Потом вытащил из багажника спортивную сумку, в которой были его и Юлькины вещи, и немного продуктов, взятых в дорогу. Обойдя по кромке леса препятствия, они пошли по направлению к деревне. Дорога была скользкой, ноги разъезжались, и пока дошли до деревни, изрядно измучились и были, как говорится, по уши в грязи. Деревня представляла собой с десяток домов разной степени состояния. Некоторые были явно заброшены с заколоченными окнами, в других, похоже, еще теплилась жизнь. Юля и Игорь остановились посреди единственной улицы, не зная, куда дальше идти. «Ну что, и где же твое поместье?» – с иронией спросил Игорь. Юлька только пожала плечами. «Не знаю, надо спросить у кого-нибудь». «Так спрашивай скорей, а то уже ночь скоро наступит, да и дождь усиливается». Юлька крутила головой, надеясь увидеть кого-либо или определить, в какой избе живут люди. В этот момент у нее за спиной раздался скрипучий старческий голос. «Вы кого-то ищете, молодые люди?» Юлька обернулась и увидела старуху, стоявшую на крыльце ближайшего дома. «Здравствуйте, а вы не подскажете, где дом Степаниды Аркадьевны?» «А вы кто будете?» В тоне пожилой женщины явно звучали недружелюбные и настороженные нотки. «Мы...» Юлька растерялась, не зная, как определить степень дальнего родства. «Мы родственники, дальние родственники». «Вот не слышала, чтобы у Степаниды родственники были. Ну ладно, идите до конца улицы, потом свернете направо. Там и дом увидите. Вы его ни с чем не спутаете». Старуха повернулась и собралась уйти. «Ой, подождите!» – Юлька остановила ее. «А вы не знаете, у кого могут быть ключи от дома?» «Ключи? Это у вас городских ключи да замки. А у нас все по-простому. Дверь на щеколду закрывается. Чужих здесь не бывает. Да и вы поторопитесь. Ночью у нас по деревне никто не ходит». Старуха неодобрительно усмехнулась и пошла в дом. «Да, дружелюбный народ здесь живет». И последняя фраза, ну прямо жизнеутверждающая. Игорь только вздохнул. Юлька ждала продолжения упреков, но ее спутник только подхватил сумку и пошел вперед. Ей ничего не оставалось, как быстрым шагом догонять его. В сумерках в этой полузаброшенной деревне ей было уже по-настоящему страшно. Дом они узнали сразу. Он стоял на отшибе и был значительно больше, чем остальные дома в деревне. Кроме самого дома, вокруг него было несколько хозяйственных построек неизвестного назначения. Юля открыла калитку во двор, и они подошли к дому. Какое-то непонятное состояние и тревога охватило Юльку. Игорь, похоже, испытывал такие же чувства. Но не останавливаться же на улице. Юлька выдохнула, повернула щеколду и вошла в дом. Внутри дома не ощущалось никакой затхлости или запустения. Наоборот, в нос сразу ударил запах сушеных трав, дерева и чего-то еще Юльке незнакомого. Игорь, пошарив рукой по стене, нащупал выключатель и несколько раз щелкнул им. «Ну вот, здесь еще и света нет. Ну что, будем освещаться лучиной, как в стародавние времена?» Юлька сделала несколько шагов и присела на лавку возле длинного стола. Она очень устала, хотела есть, и ей было страшно. На улице уже совсем стемнело, углы дома тонули в темноте, и казалось, что там кто-то притаился. А ведь в доме не так давно умерла тетя Стеша, почему-то пришла ей в голову мысль. От страха она вздрогнула. «Игорь, ты где? Не отходи от меня далеко, мне страшно». «Ну вот, а кого ты боишься, покойников? Так твою тетку уже давно похоронили, и вообще нужно бояться не мертвых, а живых». «Ой, Игорек, ну не надо, пожалуйста, я и так уже вся дрожу, а ты меня еще пугаешь. Давай разожжем хоть огонь, я уже вообще не знаю, как я смогу здесь спать. Да и холодно, я промокла совсем». «Ладно, не дрожи, я сейчас найду фонарик, он где-то в сумке затерялся, будет свет, сразу веселей станет. Тем более, что разная нечисть света боится. Вот, нашел». Игорь достал из сумки фонарь и, включив его, направил прямо на Юльку. Резкий белый свет тут же ослепил девушку, она инстинктивно закрыла лицо руками. В этот момент в дверь кто-то громко постучал.